Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Друзья, здравствуйте. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня мы поговорим о монархии. Поговорим вот почему. Завтра, 23 декабря, исполняется 182 года с того самого момента, когда в Москве, в Большом театре, в присутствии императора Николая I прошло первое публичное исполнение государственного гимна России, как его еще называли, «Молитва русского народа», всем известная «Боже, царя храни». И сегодня мы будем говорить с нашими гостями. С удовольствием представляем вам Владимира Гурболикова, первого заместителя главного редактора журнала «Фома», историка, председателя фонда «Фома-центр». Здравствуй, Володя.
Здравствуйте, добрый вечер.
И с Юрием Пущаевым, кандидатом философских наук, журналистом и обозревателем журнала «Фома». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Картина маслом. Сейчас такое время, как раз самое оно, о монархии поговорить. Но, может быть, наш разговор поможет нам самим разобраться с тем, что в нашем сознании происходит. Я, когда думаю на эту тему, думаю про монархию, понимаю, что, в принципе, есть у нас внутреннее тяготение именно к такой форме правления. Страна большая, да, исторически так сложилось, что нами все время кто-то правил. Один человек, да. Когда в тот момент, когда его не было у нас, мы пошли и стали соседей просить: поставьте над нами такого человека. Вот это все понятно, да, откладывает определенный отпечаток на нашем сознании. При этом, когда начинаешь понимать, что монарх — это помазанник Божий, то есть это человек, которому, в принципе, люди доверяют, доверяют в том смысле, что через него промысел Божий является, да, и, так сказать, вот начинает действовать в стране, в народе и так далее. Понимаешь, что вот до этого уровня мы точно не доросли. Какой промысел Божий? О чем вы говорите? Мы живем в век политтехнологий, да, у нас хвост виляет собакой. Вот, с того момента, как этот фильм появился, такое ощущение, что принципиально ничего не меняется. И как в этом смысле можно о монархии всерьез говорить сегодня, не очень понятно. Хотя, может быть, и хочется. Володь, что бы ты сказал по этому поводу?
Прежде всего, то, что вот это представление, то, что монархия – это либо такой, ну, что монархия в современном мире – это нонсенс, ну, просто, ну, въевшийся стереотип. То есть, ну, есть, конечно, мы видим монархии европейские, да, и там сами полномочия, эти монархии, они, в общем-то, являются таким фасадом, да, они имеют мало прав, как бы они очень, очень жестко скорректированы демократическими институтами. Но существуют ли реальные какие-то системы монархические, не анекдотические, а те, к которым люди относятся серьезно? Существуют, конечно. Собственно, наша с вами Русская Православная Церковь — это организация монархическая по своему устройству. Причем, обратите внимание, да, что нас с одной стороны не удивляет, что ее возглавляет патриарх. Патриарх пожизненно, да, так сказать, он направление, так сказать, возводится пожизненно. Вот. Он абсолютно, так сказать, никто его права, да, не отрицает, да. При этом существуют представительские институты. Это еще один миф о монархии, что мы как бы берем монархию абсолютную обычно за образец, да, где все вопросы, все законы исходят исключительно от государя, да, и считаем, что это вот единственный тип монархии, какой только может быть, вот. Ну вот, нет, как бы мы видим, что все равно в церкви органы управления существуют соборы и прочее. Тем не менее, эта монархия, мне как историку, очень напоминает она монархию раннефеодальной монархии, среднесредневековой монархии, такие вот 11-12 веков, вот французской монархии и прочее, где, в общем, очень похожим мы наблюдаем систему
времен
управления.
Времен Людовика IX ты имеешь в виду что-нибудь?
Не знаю, не обязательно. То есть вопрос вообще, я боюсь, что люди это как-то воспримут все буквально, да, слова там, феодальной системе и прочее. Это значит, ну что ли, система управления очень далекая от того, что мы видим в светских общественных структурах многих, да, и что утрачено у многих стран, но она, самое главное, что она выстраданная, она не то, что работает, не то слово в отношении церкви, да, но люди ее воспринимают вполне серьезно, и патриарха воспринимают серьезно, да, кто-то его критикует, кто-то приемлет целиком, да, то, что как бы под его возглавлением делается, но это монархическая система, в общем-то. А уж что говорить о римо-католической церкви, да, там Ватикан – это типично монархическая организация, но как-то никто не смеется, ну, песни Высоцкого есть юмористические о римском папе, но в целом это не смешно, это вполне серьезно. А вот поэтому просто у нас поскольку много лет издевались и как бы всячески анекдотически и сказочно представляли царя-батюшку, у нас сложилось впечатление, что это какая-то анекдотическая, отжившая, невозможная форма управления. Ага. Хотя рядом с нами... Прямо у нас, вот мы с вами, например, как бы ничего при этом, ну, не можем сказать дурного об устройстве церкви, где есть патриарх.
А вот тут позволь мне заметить, что возразить, может быть, что сейчас экономически активным, социально активным становится поколение, для которого вообще монархия – это что-то такое очень далекое, не то что отжившее, оно не представляет собой ничего реального. Потому что...
Как и церковь.
В общем, как и церковь, да, потому что большинство молодых людей, которые сейчас заканчивают институты, начинают работать или уже закончили институты, работают какое-то время, они вне советского поля росли, где еще хотя бы как-то тема монархии всплывала, пускай в негативном ключе. Для современной молодежи, если они куда-то выезжали, в страны, где эта монархия хотя бы в каком-то виде присутствует, Великобританию, например, да, или страны Британского Содружества, или еще там ряд европейских стран, где монархия присутствует, представлено, да я думаю, что они даже там не задумывались о том, что этим государством какое-то где-то в системе управления стоит монарх. Также и с церковью. Молодежь современная, российская, вот социально активная, извините за это выражение, она не очень хорошо представляет устройство церкви, она не очень хорошо понимает роль патриарха внутри церкви.
Если сказать, что патриарх – это монарх, то это скорее будет воспринято отрицательно.
Да.
Как же так? Ведь он же должен быть первым среди равных.
Ну, вот тут я тоже думаю, что они об этом не знают.
Вот знаете, это лишь говорит, ну, так скажем, это говорит о политической культуре некой, да, но вы поймите, то же самое было перед русской революцией. То есть...
Так это и страшно,
да?
Володь.
Да.
Нет, что было-то? Не было монархистов, было полно монархистов. Просто они воспринимали монарха, например, да, не в качестве человека, власть которого он придет от Бога, как сейчас вот говорилось, да, а как такого жесточайшего диктатора, который должен навести порядок. В этом смысле просто монархическая традиция, да, она теряет связь с неким мировосприятием, который, в свою очередь, мировосприятие, это связано с верой. Понимаете как? То есть мы, в принципе, с вами имеем потребность все время в очень сильной власти, да, которая в обществе, потребность эта, в том числе и в молодежной среде, вообще не оспаривается. И там количество людей, которым как бы не нравится то, что... Там, не нравится сильный, брутальный лидер во главе страны, который мог бы вообще не переизбираться, да? Вот. Потребность эта очевидна, то есть она все время выражается кучей народу разными способами. Вот. Просто это люди не воспринимают как монархию, хотя сам способ управления, который востребован, монархический, но и дело, что это монархия скорее как бы техническая, административная. То есть без понимания, а вообще в чем природа, природа той монархии, которую мы свергли и потеряли, из-за которой, мне кажется, вообще мы с вами переживаем огромную катастрофу, да, к чему мы при этом вернуться не можем назад, переиграть историю невозможно, да, но при этом мы, в общем, постоянно находимся перед вопросом, а сохранится ли вообще Россия. На мой взгляд, этот вопрос остается очень тесно связан с вопросом о монархии.
Иногда те методы, которые мы используем для того, чтобы найти ответ на этот вопрос и убедить окружающих в том, что монархия необходима, они тоже пугают. Реставрация сталинизма, например, вот такие вещи, которые сейчас повсюду слышны. Мы вернемся чуть позже к этому вопросу. Юра, мне бы у вас сейчас хотелось спросить, вы монархист?
Ну, как это? Вы уже перестали пить коньяк по утрам? Сложно ответить.
Мы с вами перед эфиром, да, кратко эту тему обсудили. Вот, я просто пытаюсь понять вашу позицию. Вы могли бы рассказать, если это так, да, если вы действительно монархист, на чем вы основываете свое убеждение? Володя, кстати, тоже монархист, при том, что в прошлом монархо-синдикалист.
Не совсем верно.
Вы знаете, да, это вопрос сложный.
Расскажите, да, чтобы нам не мазать, так сказать, одной краской.
Прежде всего, если я считаю православным христианином, а что касается монархиста или нет, мне кажется, что тут есть сразу несколько аспектов. Во-первых, там, обязан ли православный человек быть монархистом? Такая постановка вопроса не совсем корректна, потому что церковь – это не политическая партия. А монархист или нет, занимаешь ты монархическую позицию или нет, это позиция прежде всего политическая. С другой стороны, я считаю, что для верующего человека естественно тяготеть и симпатизировать к монархии.
Почему?
И к этому есть целый ряд аргументов исторических, богословских, социологических, философских и так далее. То есть, если брать вот саму поверхность, да, исторического события, когда вообще Спаситель пришел на землю? Тогда, когда в Римской империи устанавливается единовластие императора Августа. Вот тот самый стишок, про который я говорил, один византийский автор написал. То есть Август, император Август, в начале, как мы говорим, нашей эры, который становится во главе Римской бывшей республики, создает некий фасад демократический, но на самом деле это уже монархия. Он приходит после череды гражданских войн, серьезных неурядиц в Риме, как бы такое умиротворение привносит. И вот один византийский автор написал: «Когда Август на земле воцарился, истребляется народов многовластие. Когда Бог от Пречистой воплотился, упраздняется кумиров многобожие». И, в принципе, если опять-таки на самую даже поверхность историческую посмотреть, то времена, эпоха наибольшего, так сказать, влияния церкви общественного, она же совпадает с феодализмом. Пока не наступила десекуляризация, пока церковь не стала терять свое влияние и общественный авторитет, пока капитализм как бы не стал, ну, если называть вещи своими словами, вытеснять так называемый клерикализм из общественной сферы жизни. Ведь это же параллель историческая не случайно. Потом, если переходить от истории, допустим, богословские аргументы, ну вот самое как бы первое, что приходит в голову, это 13-е послание апостола Павла: «Нет власти, аще не от Бога». Монархия – это структура, которая наиболее иерархична. Там принцип власти, он наиболее ярко выражен, и существует действительно такая иерархия – подчинение, повинование, что, кстати, в людях воспитывает во многом смирение. Но, с другой стороны, монархия, она возможна лишь при религиозной санкции, когда даже подчиняющийся, он понимает, что он повинуется не за страх, а за совесть, и что, в конце концов, того же царя, которого он почитает как помазанника Божия, все равно будет потом судить Бог. И поэтому русский публицист, философ, общественный деятель Лев Александрович Тихомиров, который написал,
был революционером долгое время.
Бывший революционер, а потом стал монархистом и написал фундаментальный труд «Монархическая государственность». Он монархию определял как власть нравственного идеала. Когда в том числе и царь повинуется определенному нравственному идеалу, и все подданные. И если вот, опять-таки, вот, говорить об общественных стереотипах, что, дескать, монархия – это всегда подчинение власти, безусловное, это такая вот архаическая вещь, архаическая, точнее, политическая структура. Ведь, с другой стороны, монархию всегда освящала церковь, а церковь одновременно вот в этой как бы симфонии власти и церкви, она была все время на некой моральной дистанции стояла свыше, и в то же время она учила, что не делайтесь рабами человеков. Вот такая парадоксальная вещь. Вроде да, все повинуются, а с другой стороны, не делайтесь рабами человека. Вы повинуетесь царю, точнее, Богу в лице царя. А если как бы царь от каких-то заветов отступает, ну, это уже, как в фильме сказано, царь-то не настоящий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что говорим мы сегодня о монархии с нашими гостями Владимиром Гурболиковым, историком и первым заместителем главного редактора журнала «Фома», Юрием Пущаевым, кандидатом философских наук, журналистом и обозревателем журнала «Фома». Юрий, а у меня к вам как раз такой вопрос. Вот все те аргументы, которые вы сейчас привели, даже не вопрос, наверное, а замечание, те аргументы, которые вы привели, они характерны для восприятия вот такой активной византийской модели. Но ведь мы все прекрасно понимаем, чем Византийская империя закончилась, ну, наверное, как и любая империя.
А чем она закончилась? Ее турки завоевали.
Вот, ее логический конец.
Ну, она же не из-за внутренних причин распалась.
Ну, я думаю, что ее завоевание турками это как раз на внутренние причины, когда уже даже сам Константинополь не был совсем единым городом. Тихомиров, кстати говоря, к концу жизни тоже, не к концу жизни, вернее, а к концу монархического строя тоже уже утратил всю симпатию к монархии. Он за внешним фасадом таким его любви, не любви, вернее, такого примирительного отношения к
старому императору. Ну, если вот дневники почитать, да, да, они очень такие депрессивные
даже. Да, да, да. Он уже, он и в революции не видел ничего хорошего, но и в существующей монархии тоже.
Но он видел, что все обречено, да. То есть он был как бы реалистом и смотрел на, как бы, реально на вещи, понимал за много лет до, чем все закончится, да. Ну, смотрите, конечно, монархия — это определенный политический режим. Как все существующее на Земле, это не вечно, да. Никто не говорит, что это рай, идеальная, так сказать, жизнь, все равно как бы в жизни всегда есть страдания и скорби. Я говорю о чем? О том, что как бы тут два аспекта, я хотел бы сказать, что монархия, она в наибольшей степени соответствует ну, как бы умонастроению верующего человека. Почему? Потому что при монархии люди максимально отстранены от такой вот кипящей, страстной круговерти политических дел. Не случайно на литургии провозглашается
для тихой... Не политически пассивные.
Ну, можно так сказать, а можно сказать, внутренне духовно активные зато. По крайней мере, вот политика – это вещь очень страстная, захватывающая, как бы, которая увлекает людей, круговорот, бурление страстей, но она какое-то отношение имеет к, собственно, духовной жизни. Ее можно рассмотреть как то, что, наоборот, отвлекает от духовной жизни, то, что уводит в какие-то вот такие земные дела, круговерть. Вообще, само слово «политика», да, это от греческого слова «полис» – город, государство. И политика – это занятие именно государственными земными делами. Вот. И, конечно, тут есть такое противоречие.
Не только. Это еще и делегирование определенных полномочий тому человеку, который от лица полиса будет взаимодействовать с градом небесным, будет взаимодействовать с богами. Это такая сложная система, понимаете? То есть это доверие человеку, который возглавляет полис, возглавляет государство на совершенно разных уровнях. Не только на уровне политическом, что он представляет наши интересы как общество, да, но и то, что он понимает наш духовный запрос и пытается в этом направлении действовать. И здесь как раз, как мне кажется, у нас очень большие проблемы.
Это как раз языческая, Алла Сергеевна, как раз логика-то и есть языческая.
Но тем не менее, вот классический полис, да, это когда постоянно гражданин вовлечен в обсуждение политических дел. Он одновременно и, как сказать, заседает в парламенте, условно говоря, в народном собрании, и вступает в армии, и домохозяин, и постоянно он занят на народном собрании. Один античный специалист по античности говорил, что полис – это самая болтливая форма человеческого существования. То есть постоянно адвокаты, судебные дела и так далее.
Да, не без этого, да.
Да, вот. Самая болтливая форма человеческого существования. В то время как, допустим, если взять христианство, да, то все-таки идеал, монашество, аскет и исихаст, вообще молчальник, да, то есть, но есть
очевидные.
Только к государству это не имеет никакого отношения, к государственной форме правления. Молчальничество и так далее.
Оно имеет отношение, потому что церковь освящает государство. Как бы все равно взаимодействие есть. И, да.
Я слышу вашу логику, но вы понимаете, как ваши слова могут восприниматься сейчас.
А, вот понимаете, я просто рассуждаю долго. Теперь второй аспект. Давайте будем реалистами. Вот я во многом с вами, конечно, согласен, что в современном мире это уже мало реально, в том числе потому, что все мы пропитаны вот этим духом нового и новейшего времени. Не исключая и монархистов. Да? Ведь, опять-таки, монархистом можно быть вот таким вот с православной точки зрения, только если ты исходишь из неких духовных устремлений церковных. А часто, кстати, происходит подмена. Человек является монархистом, но уже как бы православие, это уже когда уходит на второй план, он скорее политический активист. И получается, что православным может и не быть, а монархистом быть обязан. Да, вот, как бы, вот. А это уже, конечно, подмена, опять-таки, это когда политическая и духовная позиция просто переставляются местами, и телега остается впереди
лошади. Мы это наблюдали в начале 90-х, когда возникало огромное количество православных вроде бы как движений.
Есть
уже меньше.
Но меньше, да. И, ну, в современном мире по целому комплексу причин это малореально. Но, возвращаясь опять-таки вот к тому, с чего мы начали разговор, Россия, конечно, во многом это остаточно монархическая страна. Если посмотреть на режим управления, на то, что всегда у нас побеждает партия власти, на то, что, как Владимир сказал, даже наша молодежь социально активная, она, в принципе, лояльна государственному центру. И... мы страна...
Или не лояльна, но хотела такого же бы просто с другим знаком.
Конечно.
Что с другим
другого знаком? Человека, ну,
с другим знаком, да, но по своим позициям, да, по форме присутствия в нашей жизни примерно
хотела бы лидера.
Такого же,
хотела,
да. Такого
на мой взгляд,
лидера,
в нашей жизни какой-то сложный такой неразличимый микс. Вот монархии и республики, того и другого. Ну, конечно, монархические тенденции, скрытые, неузнанные, которые мы не определяем как, собственно, монархические, они, конечно, есть. И я с Владимиром согласен, что это буквально, конечно, вопрос выживания страны, следования этим тенденциям. Это раз. И второе, что очень важно, я хотел бы в конце сказать, нам... необходимо оставаться внутренне духовно свободными, не циклиться вот на каком-то нынешнем идеологическом глобальном мейнстриме, когда главное это там демократия, права человека, и все просто клишированно следуют одному и тому же.
Мне казалось, что у нас в России как раз все вот это, весь этот набор не представляет никакой ценности, к сожалению.
К сожалению или к счастью, нет. Почему? Это определяет во многом и официальную идеологию, официальную риторику, и во многом политическую практику.
Риторику.
Но главным образом, вот это характерно, это принимается так называемым образованным классом, меньшинством. И получается, что умные люди, они на самом деле, наоборот, толпой ходят. И для них вот какие-то иные политические формы, та же монархия, это некая вот клишированная, смешная, архаическая структура. Что это? Это некая продвинутость или это, наоборот, некоторая клишированность и на самом деле, ну, несвобода?
Мне кажется, еще вот вопрос. На начало второго десятилетия 21 века нам убедительно начинает доказывать, что история может развиваться во все возможные направления, возвращаться к любой форме. Если у нас, ну, такой формат круглого стола...
Как ни странно, всякий раз к той форме, которую мы заслуживаем. Если у нас есть тяготение к определенным формам, то мы их получим.
Ребята, а чем вам не нравится то, что сейчас в России происходит?
Не, я про другое. Сейчас,
в роли ведущего.
Да, можно, конечно.
Мне не нравится реставрация сталинизма.
Немного про другое пытаюсь сказать. У нас история, видите, развивается во все возможные направления. И уже совершенно точно Фукуяма был неправ. Он, мне кажется, и сам отказался от своей теории, то, что история закончилась. Поэтому, возможно, когда-то мы придем к такому своему историческому развитию, или сама история нас приведет, что монархия будет действительно актуальной формой правления. Сейчас все это принимает довольно уродливые формы, когда вот то, о чем говорит Алла, реставрация сталинизма, ну, по-моему, это еще не реставрация сталинизма совсем даже. Это скорее что-то такое из позднего Брежнева, да?
А мы же с тобой были на выставке «Православная Русь» в зале, посвященном 30-м годам. Да? Мы же видели, как там представлены фигуры Сталина. И это большие вопросы.
Тоже
лично
верно.
У меня до сих пор эти вопросы в сознании остаются.
Друзья
я не
мои,
понимаю.
Один современный, очень глубокий, недавно умерший философ Александр Моисеевич Пятигорский говорил, что сталинизм, как и ленинизм, и брежневизм – это исторические вещи. Они были в свое время. И они уже не повторятся. Когда мы говорим, что происходит реставрация сталинизма, это просто мы не думаем в этот момент. У нас ленивое мышление. Мы просто старые формы накладываем на новое, а новое не узнаем.
Тоже могу согласиться,
дай бог,
потому
чтобы
что...
это было так, Юра,
нет, почему дай бог? Смотрите, да, братцы, значит, просто когда мы... нужно, естественно, нам нужно разбираться, какую монархию мы имеем в виду.
Совершенно верно.
Значит, существует... вот, собственно, трагическая такая фаза нашей истории. Вот я бы вообще вне контекста вот этой фазы вообще бы не стал говорить ну, вообще разбираться со сталинизмом, потому что у нас сейчас сталинизм,
да,
вот, и
сталинизм,
разговоры о Сталине, да, они идут, во-первых, просто очень истерические, да, то есть мы не разбираемся в вопросе. Мы не сможем понять причин, почему Сталин вел себя так или иначе. Не случайно, там, например, в какой-нибудь статье Цыпко, которая недавно независимая газета опубликовала, вот опять повторяет слово «безумный Сталин». Да? То есть, в общем, антисталинизм, он становится иррациональным. А на самом деле Сталин, так сказать, и то, что произошло, в общем, очень-очень сложное время, в котором очень много рационального, к сожалению, может быть, к сожалению, да.
Но ты сейчас не про репрессии же говоришь.
Я сейчас говорю в том числе о репрессиях. А почему они произошли, да? С моей точки зрения, нужно это рассматривать, можно понять только в контексте эволюции русского монархизма, да? Что, во-первых, значит, есть духовные корни, да, и духовная природа монархии, есть объективная, природная, так скажем, ну, вот социальная причина, по которой там в той или иной стране что-либо происходит. В отношении России, да, значит, вот мое мнение однозначно, что здесь вот этот монархический элемент, сам по себе монархический элемент управления, он возникает не случайно в силу особенностей страны. Чем страна характеризуется? Она огромная, гигантская. То есть мы с вами граждане, которые себе присвоили, можно так сказать, да, одну седьмую часть земной суши.
Почему присвоили? Она, может быть, нам досталась.
Освоили,
да.
Одну седьмую часть, значит. Я акцентирую ваше внимание на то, как к нам могут относиться соседи. Наши по земному шару. Нас с вами при этом 1/33, кажется, населения Земли. Нас намного меньше, чем людей в других плотно населенных странах.
Чем в небольшом Бангладеш, например.
Да. Значит, мы при этом с вами занимаем гигантскую территорию. Далее. У нас с вами в огороде нефть. Не бьет ключом, правильно? Наши основные национальные богатства, они не сконцентрированы у нас там на дачном участке. Нет ведь? Национальные богатства наши, дороги, предположим, да, прекрасное совершенно географическое положение, водные ресурсы, энергетические ресурсы, там, лес, недра и прочее, да, все это находится в отдалении от нас с вами, и все это нужно для того, чтобы мы с вами были более-менее небедными людьми, каким-то образом нужно осваивать, тратя огромные силы. То есть, с одной стороны, вот, понимаете, такая достаточно пустынная территория, которую Господь нам доверил. Вокруг нас множество народов, которые как бы смотрят и интересуются, а почему эта территория должна принадлежать именно этим людям. Да? Тем более их мало, тем более они бедны и как бы, в общем, в принципе, не всем нравится. Почему бы не перехватить это? Поэтому, как у Византии в свое время было, ну, там, самый большой период, когда они не воевали, по-моему, 20 лет однажды было за тысячелетнюю историю. Вот один раз у них был мирный период 20 лет. Все остальное время они воевали, и это несмотря на то, что они откупались параллельно, да, там, и вступали в хитрые коалиции и так далее. Так вот, с одной стороны, внешнее давление существует, да, потому что мы с вами слишком много заняли. Да? С другой стороны, и нужно это просто принять во внимание. И поэтому всегда будет вопрос стоять обороны Отечества. Да? Вот без... Я сейчас не беру политиканство, я говорю, вправду, наши границы все время будут огромнейшие, все время будут под давлением тем или иным.
Я слушателям напомню, что сегодня о монархии, как политическом, возможном политическом строе, мы говорим с Владимиром Гурболиковым, историком и первым заместителем главного редактора журнала «ФОМА», и с философом Юрием Пущаевым. Алла Митрофанова, Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».